Свобода в эфире во имя гостей. У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» координатор движения гражданских инициатив Евгений Козлов. Здравствуйте, Евгений.
Да, добрый день всем.
И историк, сопредседатель петербургского отделения движения «Солидарность» Александр Скобов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
В последнее время в Петербурге все чаще и чаще раздаются голоса о кризисе местной оппозиции. Если говорить об оппозиционных партиях, системных и несистемных, то раскол действительно наблюдается, похоже, по всему фронту, от левых КПРФ до правых Яблока и Парнаса. Но дело не только в расколе. Сходит на нет митинговая активность. Последний митинг оппозиции в Петербурге 9 июля собрал на Марсовом поле от силы 200-300 человек и закончился антисемитским выступлением националистов. Манифест «Свободной России», принятый 12 июня в Москве на Болотной, в Петербурге оппозиции, похоже, не обсуждается. Не обсуждается, похоже, активистами оппозиции и вариант объединения своих сил в будущих акциях протеста. Ближайшая акция протеста в Петербурге запланирована на 14 июля. Движение «Солидарность» намерено провести европейский марш, а завтра, 12 июля, в городе пройдет серия одиночных пикетов против введения цензуры в интернете. Каковы перспективы петербургской оппозиции? Сходит ли на нет ее активность или это временное явление? Не теряет ли смысл своего существования партийная система в России в целом, в том виде, в котором она существует? К чему приведет широкомасштабное наступление властей на оппозицию? Во всем этом мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Нашу беседу вы можете также прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, /spb. Александр, Евгений, давайте я вам каждому задам этот вопрос. В целом, чтобы вот понять и мне, и нашим радиослушателям, разумеется, вот ваше восприятие того, что происходит все-таки в Петербурге, потому что отлично от Москвы, отличие очень серьезное и существенное, и мне бы хотелось, чтобы вы представили нам свое видение происходящего. Евгений, давайте с вас начнем.
Да, но я хочу сказать, что вы нам такой ворох проблем выкатили сейчас на обсуждение. Я боюсь, что нам и часа не хватит, но я начну с возражений, поскольку я привык оппонировать власти, Резункову даже решил оппонировать. Вот прозвучала фраза, что никто не собирается объединяться, никто не собирается подводить итоги, никак не выражено было отношение к манифесту «Свободная Россия». Вы не вполне владеете информацией, Виктор.
Нет, я это выдвинул как свою версию. Я сказал, похоже, что никаких разговоров не желаю.
Неделю назад, 3 июля, в одном из залов гостиницы «Азимут» мы собрали около 70 человек, активистов, представителей и системной, и несистемной, и политической, и гражданской оппозиции. И мы как раз вот занимались этой аналитической работой. Я могу сказать, что большинство представителей совершенно разных политических сегментов этого движения и гражданских активистов, самокритично и критично оценивающую ситуацию, тем не менее, посчитало, что мы будем продолжать наши усилия по всем направлениям, что мы, как и в Москве, попробуем создать коалиционную структуру, что, несмотря на известные всем противоречия, есть то общее, что нас всех объединяет, и в том числе мы обсуждаем и кратко, конечно, и содержание манифеста, это была одна из заявленных тем для дискуссии. Поэтому вот в этой части считать, что все развалилось, все пропало, все исчезло, все ушло в пыль, в песок, я не согласен. Что касается акции 9 июля, она не объявлялась как общегражданская, общегородская акция. Инициативу здесь проявил, как я понимаю, молодой социалист Давыдов Андрей, Левый альянс. Они пригласили трех известных всех московских политиков. В результате приехал только один. И вот то, что получилось, я вообще своих товарищей говорил, это акция пустая по содержанию. И вообще рекомендовал не участвовать, зная также, что к таким акциям всегда одиозные люди примазываются, которые только компрометируют наше общее движение. Поэтому считать, что 9 июля и те 200 человек, которые собрались там на Марсовом поле, являются лицом нашей оппозиции, я не могу согласиться. Я хочу еще вот одну фразу скажу, отметить, что и 3 июня на Пионерской площади, когда был митинг против политических репрессий, и 12 июня разные совершенно политические силы с радикально отличающими иногда политическими даже взглядами находили общий язык, выступали с одной трибуны, и никаких скандалов не было.
Но все-таки вы, скажем так, не считаете обоснованными вот те обвинения Петербурга, которые вот звучат все-таки и звучали, я думаю, примерно с марта месяца, когда все-таки в Москве такие активные акции проходили, а Петербург, город трех революций, молча на это все лицезрело и вообще какие-то так лениво как бы почесывался и молчал.
Я, Виктор, чувствую, вам хочется, чтобы Петербург был городом четвертой
революции. Нет. Видимо, как пишет Ихлов, наверное, пятый уже, да?
Ну, а не четвертый. Я тоже считаю, что 4 августовская
91 года
значительно меньше в Питере происходило. Значит, я, если всерьез отвечать на этот вопрос, могу только свои личные высказать предположения, но мне кажется, что народ везде одинаков, и в Москве, и в Питере. Контингент, который вышел, и, кстати, это самое главное и ценное, не те политические тусовки, которые вокруг этого иногда даже паразитировали, а та волна молодежного, студенческого, широкого демократического движения, которое появилось, она не убывает, она продолжается. Это основа социальная всей нашей дальнейшей деятельности. Так вот, я думаю, она особо не отличалась, если у нас не проводились социологические опросы, в отличие от болотной, но я думаю, там так, по нашим наблюдениям, одно и то же. Конечно, у нас в 2 раза меньше народу, и это сразу динамика влияет. У нас очень как-то неудачно сложились первые митинги 10-го, потом 18-го, 25-го, сразу пошло и раздрай, и дискредитация, и раскол, и это негативно, в отличие от Москвы, повлияло. Но я не знаю, может быть, Саша сейчас дополнит, он Москвой больше, чем я занимаюсь. Мне кажется, что там в Москве градус еще напряжения и ненависти, даже если хотите, больше, потому что факты фальсификации декабрьские были где-то приблизительно одинаковые. Но там ближе Кремль, ближе Москва, круче раскол элит правящих проявился.
Плюс еще питерские власти, да.
Да,
и отставка Лужкова сыграла свою роль.
Да. Есть ряд обстоятельств, чисто вот московские, которые там повлияли, а у нас они не сыграли своей роли. Но это так вот на первый взгляд так банально рассуждаю.
Александр, тот же вопрос к вам. Вот вопрос оценки происходящего в Петербурге, но не обязательно в сравнении с Москвой.
Так нет, совершенно объективно об этом говорили летом. Такой активности протестной, какая была все это время, не будет по двум объективным причинам. Причина первая. Летом всегда бывает известный спад общественной активности, потому что все-таки лето – это отпуска, и лето, ну, достаточно большого количества людей появляются достаточно серьезные для них заботы. Вот, не в городе. Ну, а во-вторых, да, действительно, предшествующий, так сказать, марафон протестный, он просто для многих требовал какого-то перерыва, какого-то отдыха. Это тоже объективные все вещи. То есть каких-то таких масштабных ярких акций летом никто и не ждал. Другое дело, вот как правильно сказал Евгений Александрович, он привел несколько примеров, тоже не очень большие были митинги, но действительно митинги дружные, при том, что там совершенно разные, часто противоположные идеологические, скажем так, силы выступали. И вот в сравнении с этим явная неудача такая последнего митинга на Марсовом поле. Ну, наверное, это объясняется тем персональным составом, кто участвовал в организации этих митингов, кто в какой-то степени лицо его составлял. Может быть, там опытом недостаточным политическим тех, кто к этому делу примкнул. Ну вот и все. Это все преодолимо. Это все не очень страшно, на мой взгляд. Вот, ну, естественно, ожидания сейчас все направлены на осень, когда, с одной стороны, и народ из отпусков вернется, а с другой стороны, ожидается обострение социальных проблем. И эта тематика, безусловно, будет большую роль играть в протестном движении осеннем, чем она играла вот между выборами.
Спасибо, Александр. Да, мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кому выгодно возвращение в Уголовный кодекс статьи о клевете? Об этом спорят политики Валерий Зубов, Анатолий Локоть, Сергей Марков и правозащитник Михаил Федотов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях координатор движения гражданских инициатив Евгений Козлов и историк, сопредседатель Петербургского отделения движения «Солидарность» Александр Скобов. Евгений, у меня к вам такой вопрос. Вы знаете, вот сейчас наблюдается вот последние месяцы в Петербурге, в частности. Вообще Петербург такой в какой-то степени законодатель, можно сказать, политических мод в какой-то степени, да, и в большой достаточно, да. И вот в Петербурге в последнее время наблюдаются такие своеобразные, ну, не скандалы, а развалы какие-то вот и системных партий, и несистемных партий. Что мы наблюдаем? Да, ну, смотрите, КПРФ подверглась тоже внутреннему такому, да, развалу, там образовалось движение «Аврора», еще чего-то такое, да, идет такой процесс тоже непонятной коррозии такой. «Яблоко», вы знаете, да, «Яблоко» Максима Резника лишился вообще поста, а не только руководителя петербургской организации, но он даже не вошел в федеральный совет, и тоже там очень сложная ситуация и с новыми членами, видимо, будет их меньше гораздо, ну, в общем, тоже очень большая проблема. Республиканская партия «Парнас», да, которая проводила 9 июля здесь, совершенно тоже скандал образовался. Региональная учредительная конференция закончилась кровопролитием. Там 40 человек, я не знаю, там состав. В общем, куда ни кинь, везде клин, короче говоря, такой неприятный. Вот чем это объясняется? Это объясняется в какой-то степени, скажем так, вообще деградацией политической партийной системы вообще в стране, да, если так можно разобраться, или уже усталостью от тех или иных партийных деятелей, или чем вообще вот вы это объясняете, Евгений?
Ну, я думаю, опять-таки, обобщение насчет деградации. Тут разные совершенно, вы привели примеры, разные партии, поэтому под одну гребенку нельзя это сводить, надо, видимо, конкретно все это рассматривать. Что касается партии «Яблоко», я как-то ближе с ней сотрудничал последние годы и наблюдал вот этот процесс, то тут, очевидно, те известные вам события в ходе выборов, значит, использование парламентских возможностей и, так сказать, на этой почве некоторые противоречия. Я думаю, что тут не обошлось без стремления либо как-то отодвинуть Максима Резникова, которого мы все уважаем, либо поменять немножко руководство иным способом. То есть это все, собственно, партийная жизнь любой эпохи, в любой стране, она из этих событий, к сожалению, тоже из этих событий она и складывается. Вот. Я хочу отметить, что вот что касается Республиканской партии, я думал, что вы меня сейчас спросите про коммунистов России, которые тут. Что касается «Авроры», это все-таки там 40, по-моему, человек был на учредительной конференции из 2500 членов КПРФ, это нельзя назвать даже расколом. Хотя достаточно известно было и заметное событие. понятия. Я хочу сказать, что вот на мой глубокий взгляд, как раз одна из тактических задач правящего режима, о котором мы что-то сегодня вспоминаем, как раз вот такую амальгаму создать, раздробить всю эту оппозицию политическую, наплодить, ну, тут даже им не надо плодить, они сами будут плодиться, массу партий, устроить эти свары, скандалы, дискредитировать и вызвать отвращение у тех, кто за всем этим наблюдает. Вот мне нравится позиция Удальцова, которую он здесь тоже выдвигал, что нужно создать, как он говорит, мегапроект, общая, единая, пусть даже коалиционная левая партия. Такая же должна быть либеральная правая партия, да. Да. Пусть умеренные, цивилизованные националисты начнут тоже себя представлять в виде какой-то партии и проявлять и свою сущность, и участвовать тоже в политике, а не просто в уличных разборках. Вот я за то, чтобы все-таки наше население увидело наконец те партии, которые выражают их интересы, а не просто разбираются, занимаются разборками. Но, опять-таки, даже в нынешнем виде, как она существует, мы, это я уже упомянул, наш городской социальный форум, мы как раз ставили задачу организовать взаимодействие социальных движений и оппозиционных партий, найти точки соприкосновения парламентских партий и внесистемной оппозиции, потому что есть объединяющая платформа. Это не должны быть разборки, это должна быть альтернатива, позитивная для города, для его жителей, для всей страны. Вот над этим тоже будем работать.
Да, пожалуйста, Александр.
Ну, я немножко, может быть, дополнить хотел, потому что, опять-таки, возражения у меня... слова Евгения Александровича никаких не вызвали. Просто дополнить. Вот тот опыт организации протестных акций, который имеется уже вот, начиная с думских, допустим, выборов, на самом деле можно и раньше заглянуть. Этот новый опыт, он только подтверждает старый. Когда происходит какое-то более массовое общественное движение, и люди начинают договариваться между собой о каких-то совместных действиях, это все, как правило, идет мимо и через голову традиционных каких-то организационных структур оппозиции, как системной, так и несистемной, как парламентских партий, так и непарламентских политических организаций. В данном случае тут абсолютно то же самое можно сказать и про КПРФ, и про движение «Солидарность», и про «Яблоко», и про какие-то леворадикальные движения. Есть люди, которые способны договариваться между собой через головы вот этих самых структур. Группа таких людей всегда появляется. Как правило, появляется и группа людей, которые стараются этому мешать. Ну, а кто из них берет верх, зависит, по большому счету, от того, насколько сильно давление снизу вот тех самых обычных граждан, для которых это все-таки не постоянная жизнь общественной активности, которые включаются в эту общественную жизнь вот в моменты какого-то общественного подъема.
Я хотел бы добавить, что когда начинается общественный подъем, и партии, которые обычно там своих партийных кухнях или квартирах что-то там чем-то занимаются, там работают, конечно, и на пиар, и на какие-то законодательные инициативы ходят. Но когда появляется мощный вот этот фактор снизу давления, они тоже вынуждены сесть за стол переговоров. Я хочу просто напомнить, 2005 год, Петербургское гражданское сопротивление, все участвовали, все оппозиционные партии. Возникла эта проблема со строительством газоскрёба, гражданская коалиция, все партии были представлены, они не работали в коалиции, но на митинги все выходили, в оргкомитет все входили, участвовали. Все самые сложные вопросы, самая сложная проблема символики, у нас вся политика какая-то символическая в основном, а не реальная, они все равно находили свое разрешение, искали компромисс. А также и сейчас. Вот я могу сказать, что партии большие, и СР, и КПРФ, и Яблоко участвовало во всех митингах, хотя, конечно, тут есть всякие тоже противоречия и проблемы. И между ними, и внутри них, как мы уже знаем, и между ними и несистемной оппозицией. Но это реальный политический процесс. И я не смотрю на него трагически, что вот тут все это развал какой-то, какой-то хаос, который вообще ни к чему хорошему не приведет. Я верю верю, что все-таки не только здравый смысл, но и общие интересы того этапа, который страна переживает, город переживает, население переживает. Партии же тоже, наверное, хотят как-то укрепить свое влияние, свой авторитет. Они вынуждены будут к этому приспосабливаться.
Ну хорошо, а и акция? Да, и акция. А что мы сейчас наблюдаем? Закон о митингах принят? В Петербурге, например, да, 15 площадей, 7 садов и 7 проспектов. На них запрещено митинговать. Смольный вообще под тройным кольцом вообще находится. Вот. Причем все это под предлогом нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения и транспортной, и социальной инфраструктуры, и заботы о пешеходах. Дальше, что закон о неправительственных организациях, который сегодня тоже обсуждался в Госдуме, созданием иностранного. Закон о клевете. Да, это я перечисляю все. Закон о цензуре в интернете. Дальше, соответственно, те, кто подозревают в беспорядках 6 мая, да, остаются под стражей. Письмо общественности в защиту Пусси Райт, да, тоже выкинуто в корзину. Ну вот, к чему дальше и как дальше все это будет развиваться? Вообще, как это все будет влиять на, скажем так, оппозицию в Петербурге? Вот у меня такой вот вопрос, да. Ну, Александр, к вам.
Ну, то, что в стране происходит разгул реакции, это совершенно очевидно. И это, опять-таки, было совершенно предсказуемо, это совершенно закономерно, потому что режим, авторитарный режим, который мог себе позволить такое известное благодушие, особенно такую некровожадность в предшествующий период, потому что не сталкивался с серьезным сопротивлением, не сталкивался с серьезными проблемами. Вот только поэтому у нас не было реальных массовых политических репрессий на самом деле. Вот он сейчас столкнулся с реальным массовым недовольством, реальным сопротивлением, и, естественно, он будет стремиться все это дело закатать в асфальт и предпринимать все возможное для этого. Но у, опять-таки, возможности режима, на мой взгляд, имеют пределы. И пределы достаточно ограниченные. Я уверен, во-первых, в том, что нынешний режим не решится применить оружие против мирных безоружных демонстрантов. Вот до этого у нас не дойдет. Все остальное применять будут, так что как бы, будьте готовы, будут и разгоны, будут и задержания, будут и дубинки, будет, возможно, и водометы, и слезоточивый газ.
Но как кто выйдет на эти митинги на с такими штрафами, Александр? Вы думаете, выйдут
и люди на эти? А вот последние события показывают, что желающих-то меньше не становится. Вот тех, кого обычно задерживают, они продолжают выходить. Не очень-то их напугали эти штрафы.
Спасибо, Александр. Спасибо, Александр. Я напомню нашим слушателям, 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Во имя и мир», главные темы. Новая боль, годовщина массовых убийств в боснийском городе Сребреница. Что стало с европейскими надеждами Турции? Ведущая Инна Лагунина. Продолжение нашей программы «Во имя гостей». Сегодня у нас в Петербургском бюро в гостях координатор движения гражданских инициатив Евгений Козлов и историк, сопредседатель Петербургского отделения движения «Солидарность» Александр Скобов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. По меньшей мере 22 человека погибли при взрыве в столице Йемена Сане. Еще десятки людей ранены. В здание полицейской академии проник смертник, который привел в действие мощное взрывное устройство, когда курсанты покидали здание после дневных занятий. Полиция считает, что за терактом может стоять Аль-Каида. Госдума России сегодня приняла сразу во втором и третьем окончательном чтении закон о так называемых черных списках сайтов и интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию. Закон, по заявлению его разработчиков, направлен на ограничение доступа к противоправной и социально опасной для жизни, здоровья и развития детей информации, размещаемой в интернете. Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении законопроект, возвращающий в Уголовный кодекс статью о клевете.
В Крымском районе Кубани, наиболее пострадавшим от мощного наводнения, возможен всплеск инфекционных заболеваний, заявил сегодня глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, отметив, что уже есть заболевшие. Следствие по уголовному делу участниц группы Pussy Riot завершено, его материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет передано в суд, сообщили в пресс-службе Московского управления МВД. Адвокаты Платона Лебедева сегодня повторно обратились в суд города Вельска Архангельской области с просьбой об условно-досрочном освобождении их подзащитного. Поданное на днях ходатайство суд вернул в связи с отсутствием приложения всех необходимых документов. Капитан потерпевшего крушения круизного лайнера «Коста Конкордия» принес извинения всем пострадавшим и родственникам погибших. В результате того, что около острова Джилья судно село на мель, а затем опрокинулось, погибли 32 человека.
Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» координатор движения гражданских инициатив Евгений Козлов и историк, сопредседатель петербургского отделения движения «Солидарность» Александр Скобов. Мы обсуждаем будущее настоящей петербургской оппозиции, последствия нынешнего наступления властей, исторические параллели, предлагаемые политологами, и общую политическую ситуацию в стране. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Нашу беседу вы можете также прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Евгений, а вы согласны тоже, да, что все-таки, в принципе, все это наступление, оно так или иначе властей захлебнется как-то, не то чтобы захлебнется, сойдет на нет или не будет иметь тех последствий, которые власти на него возлагают?
Ну, я сначала бы отметил все-таки, что сам факт этого наступления, реакция, с Александром согласен, это страх, и это стремление вот такими же методами остановить движение. Значит, оно не ушло в песок, оно имеет динамику положительную. Во-вторых, всякое действие порождает противодействие, это закон истории. Конечно, кто-то испугается, а кто-то будет действовать более радикально. И потом, мне кажется, что закручивание гаек нужно не только для того, чтобы нынешнюю оппозицию как-то заковать в эти наручники несвободы. Власть боится действительно социальных каких-то волнений, потому что вся ситуация, как она развивается в нашей экономике, в мировой экономике, все те новации нового правительства, о которых мы слышим, они вызовут социальное недовольство. И вот здесь, может быть, все эти штрафы вынуждены будут применять власти, точнее, они будут применять для того, чтобы запугать вот эти участников социальных, а не только политических выступлений. Ну и последнее хочу сказать, что эта реакция как раз еще раз делает актуальным наш основной лозунг, что Россия должна быть и будет свободной.
Александр, скажите, а у вас нет вообще такого ощущения, что вот, смотрите, даже несмотря на то, что, в принципе, протесты как бы вот эти массовые, да, они, ну, почти сейчас вот прекратились, уже нету таких, тем более крупномасштабных акций протеста и так далее, а вот напряжение в обществе все-таки накапливается и накапливается. Вот такое ощущение, что как-то вот даже это чувствуется, ну, по молчанию ягнят, извиняюсь за выражение, такое вот выбрал вообще, ну, у меня в кавычках, конечно, выражение. Как вы считаете?
Так степень неприятия существующей власти в обществе, безусловно, будет накапливаться от всех тех действий, которые сейчас эта власть предпринимает, совершает. Вот от того, что она, кроме того, что она делает гадости, постоянно принимая вот эти новые репрессивные законы, она еще и выставляет себя при этом в дурацком свете. Это же люди-то не дураки, они же видят, насколько это не только противно, но и комично, как ведут себя правящая партия жуликов и воров, которая обеспечила путем махинаций себе вот большинство в Государственной Думе и возможность принимать любые законы, которые она хочет. Это будет вызывать нарастающее внутреннее неприятие существующей системы, которая рано или поздно выльется в действие.
У нас звонки. Дмитрий Васильевич, Московская область, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый Виктор, уважаемые гости ваши. Мне, допустим, очевидна идеология коммунистическая, социалистическая, относительно равенства экономического, доступ к экономическим ресурсам, относительно народовластия, насколько это возможно в реальности. Ясна идеология тех, кто называет себя либералами. Больше свободы для сильных и, соответственно, как бы сказать, слабые выживут, не выживут. То есть больше капитализма такого дикого, может быть, бандитского. Ясная идеология, все. И, соответственно, с определенными политическими свободами для сильных, смелых. То есть то, что говорит Юлия Латынина, давать право голоса тем, кто является домовладельцем. То есть в таком классическом римском праве. Но у меня вопрос совершенно другой. Я часто задаю это людям, называющим себя националистами. Кто это такие? Я им говорю, русских нет в паспорте, вообще графы национальности, нет в конституции. Слово «русский» упоминается только что государственный язык «русский». Мало того, там есть люди совершенно, но если все-таки мы будем определять национальность, совершенно разных славянского происхождения, не славянского. То есть кто это такие вообще бандиты, кто это вообще такие люди, вот вы мне поясните. Я, когда я им задаю лично вопросы, там, например, Иванову, который написал книгу «Удар русских богов», там, она антихристианская, антикоммунистическая. То есть полно
заканчивается. Ну, понятно, тем, что, говорят, понятно, ура, Дмитрий Васильевич, вот, все понятно, да-да-да, пожалуйста, можете идти.
Что такое национализм?
Ну, я не специалист, да. Я вот для себя выработал и в общении с некоторыми националистами. У меня есть лакмусовая бумажка. Значит, если он, этот представитель национального или патриотического движения, говорит о проблемах коррупции и миграционной политики, если он возмущается этнической преступностью, если он говорит о том о ущемлении прав и чувств национальных русского населения, для меня это, ну, как бы нормально. Но если он после этого еще начинает превозносить свою нацию, начинает пренебрежительно говорить о других людях, других, не считая их вообще людьми, то есть есть шовинизм и есть национализм. Вот шовинизм не при им это разрушает. Но я хотел бы отреагировать по поводу либеральной все-таки части. Я хочу сказать, что вот те либералы, о которых наш уважаемый радиослушатель сказал, они как раз дискредитируют это общее движение. И они рано или поздно себя дискредитируют в глазах широких масс. Они это тоже должны понимать. Я тоже по образованию историк, я могу сказать, что партия кадетов выдвигала социальные лозунги. Даже восьмичасовой рабочий день, когда учреждалась Милюков, это в программу вносил и поддерживал. Вносили свободу политических стачек, экономических стачек, профсоюзов, там много каких-то социальных. Вот мы сейчас, я представитель левого движения, как раз говорим, что сила будущего натиска на правящий режим зависит от того, сумеет ли найти общий язык ответственные либералы, которые не отбрасывают в сторону социальные требования. Потому что демократия только для богатых – это не демократия вообще-то, это олигархия, значит, теория элит и так далее. И наша задача как раз объединить социальные требования с политическими. Они взаимосвязаны в жизни, мы уже об этом говорили. Если мы эту взаимосвязь и в программных документах, и в своих действиях проведем, то тогда Россия будет свободна и в социальном, и в политическом отношении.
Да, пожалуйста, Александр.
Я, если надо объяснить, вот тут вопрос был задан, я бы так мог ответить на вопрос. Ну вот, есть люди, которые на мир смотрят через призму, допустим, проблемы прав отдельной личности, чтобы ее не ущемляло там общество и государство. Это люди либерального мировоззрения, да, для них это главное. Есть люди, которые смотрят на мир через призму происходящей в обществе социальной и межклассовой борьбы, межклассовых противоречий. Вот марксистский такой взгляд, социалистический на общество. Есть люди, которые смотрят на мир через призму существования в обществе определенной, ну, допустим, так межэтнической конкуренции. да, соперничество тоже. Есть такие люди. Опять-таки, само по себе это ничего не говорит. Можно выступать за права человека, но не требовать, чтобы свободы сильному подавлять слабого, да? Можно быть марксистом, но не пытаться решить межклассовые противоречия при помощи красного террора, а последовательно отстаивать интересы неимущих через там профсоюзную парламентскую борьбу. Точно так же и те, кто более всего чувствителен к каким-то межэтническим проблемам, они тоже могут... Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Могут пытаться решить эти проблемы цивилизованно, могут...
Ну, понятно, не цивилизованно,
становиться ксенофобами там и погромщиками. И вот нужно отличать одних от других, вот и все.
Анатолий из Москвы, пожалуйста.
Будьте любезны, у меня вопрос вот к представителям общественных движений. Скажите, насколько вы рассчитываете вот на свой политический успех, вот, какого-либо рода? Или у вас нет таких расчетов? Честно, сегодня.
Ну, если, да, давайте не будем говорить конкретно о партиях или о движениях, которые вы представляете, а конкретно давайте, если говорить об общем политическом, о перспективах. Да, пожалуйста, Евгений, только коротко.
Знаете, я могу сослаться на то, что перед 10, по-моему, декабря я не ожидал, что будет такой взлет, так сказать, массового протеста. И когда я увидел эту площадь Пионерскую, и там все окружающие улицы, скверы, заполненные народом, это был для меня эффект неожиданности, эффект такого подъема. Я не ожидал, что 6 мая будет достаточно многочисленная акция, и что протестанты найдут силу и дать сопротивление, и не спровоцировать какие-то такие массовые беспорядки, хоть сейчас в них обвиняют. Они вели себя достаточно разумно, на мой взгляд. То есть, вот я хочу сказать, что как историк, ни одну революцию, ни 5-го, ни 17-го года, ни те политики, которые готовили ее, не могли предсказать. Ни нынешние события мы не можем так вот детально предсказать. Мы верим только в то, что иного пути в России нет. Мы имеем определенную стратегию и тактику, она выражена в том числе в манифесте «Свободная Россия», там разложены по полочкам все те политические реформы и политические требования. И мы знаем лозунг, что нужно поступать как должно, а что будет, то будет. Но, естественно, я хочу сказать, что мы не какие-то слепые котята, есть определенный опыт политический, и мы знаем, как это делается. И определенные технологии передачи власти, технологии давления на власть. Мы за эти 20 лет уже отработали и имеем некоторое представление о них. Поэтому я сейчас не хочу, и думаю, Саша Александр более подробно расскажет, я знаю его публикации на эту тему, есть, так сказать, технология передачи власти. Но я просто хочу сказать, что нельзя ничего заранее предсказать, но, тем не менее, надо всегда бороться и стремиться к максимуму достижимого.
Александр, очень коротко, ваше видение.
Ну, я скажу так. Объективная почва, объективные предпосылки для массового движения за изменение существующей общественной системы существуют. Другое дело, что, конечно, те люди, которых выносит на гребне этой волны, которые как бы становятся во главе его, если будут очень стараться, любое движение могут испортить и загубить. Да? Вот. Но как бы, если им не удастся движение испортить и загубить, оно, несомненно, победит. Оно имеет для этого объективную историческую почву. Вот. Как скоро это произойдет?
Ну, это да, это уже гадание, да, не будем
заниматься. Это уже гадание, конечно.
Кирилл из города Челябинск, пожалуйста.
Добрый вечер, Радио Свобода.
Добрый вечер.
Ну, знаете, я вообще никакую оппозицию в России не верю. Вот я тоже немножко историю изучал. Вот, историю сталинизма, вот. Я вообще считаю, это вот большинство вот, из этой оппозиции, это дети и родственники вот из номенклатуры, которые просто потеряли вот эти привилегии, вот эти спецраспределители свои, вот они вот сейчас хотят все это возместить. И неважно, там нацисты они, либералы или коммунисты, по-моему, все они. на один лад все.
Спасибо, Кирилл. Да, есть такая точка зрения. Валентин из Рязани, да, у нас постоянный слушатель. Пожалуйста.
Здравствуйте. Я в какой-то мере продолжу вот это выступление предыдущего товарища и хотел бы спросить. Вот если я выскажу так, что национальность, которой принадлежит самая верхняя власть, ну там Сечин, Путин, Медведев, они смотрят на мир только через призму банковского билета, вот это шовинизм или национализм? Спасибо.
Классовый интерес.
Да. Классовый интерес, да. Любопытно, что, вот смотрите, нам Лена пишет, да, мне кажется, что нынешний... А, да, ну, пожалуйста, да.
Я хочу сказать, что вот позиция, что вот там все номенклатурщики, во-первых, я могу сказать, что в партии «Единая Россия» самый большой процент членов КПСС. Я не думаю, что в либеральных или новых коммунистических даже партиях этот процент был выше. Во-вторых, я самое главное хочу сказать, что вот все они там одни миромазаны, и пусть они там между собой как-то разбираются, а я в этом не буду участвовать. Эта позиция, ну, как бы, на мой взгляд, очень несимпатичная.
Несимпатичная.
Она как раз и к тому, что вот будет продолжаться то, что будет продолжаться.
Это в отношении оппозиции.
Да, то, что да. Вот как раз мы вначале говорили, нужно давить на эту оппозицию, вести ее даже, направлять. И самое главное, вот я думаю, что если будет массовое движение, оно выдвинет новую их лидеров, новые организации, будут свободны они от всех тех вот пережитков прошлого, которые мы действительно наблюдаем часто в нашей политической жизни.
Вот, я приведу пример, да, на что я хотел бы обратить еще внимание. Лена пишет, мне кажется, нынешние руководители оппозиции забыли опыт предыдущих революций. Например, в 17-м году народ разбудил колокол Герцена. А у нас, кроме сетей, нет никакой информации для людей, которые не являются завсегдатаями этих сетей. Революции без народа не бывает, нужна пресса, радио, какие-нибудь листовки хотя бы, чтобы народ знал, что делается в стране. Конец цитаты. Знаете, вот я почему повел эту реплику Лены, потому что она упомянула опять 17-й год. 17-й год склоняют вообще, я не знаю, чуть ли все, кому не лень, и мне интересно. Вот Нехлов, например, в своей статье, которая только что опубликована на Коммерсант.ру, да, он пишет, по потенциальному, я протестирую, просто самому интересно, по потенциальному накалу противостояния нынешняя ситуация быстро приближается к цивилизационному конфликту большевистских масс и деклассированной интеллигенции с дворянством петербургской цивилизации 17-20-х годов. Вся разница в том, что сейчас атакуют белые, в кавычках, русские и европейцы, а евразийские, в кавычках, массы омещанились и хорошо выдрессированы годами путинской полицейщины, и поэтому предоставляют возможность любимой сакральной власти защищать свой привычный образ жизни. Конец, да. Как вам нравится это историкам, да, как вам нравится эта концепция? Потом я поведу другую концепцию. Пожалуйста, Евгений.
Ну, я могу вспомнить одного тоже известного теоретика, что история повторяется в виде фарса. Но чтобы повторить, реальные события невозможно. Можно только шаржировать, вот фарс какой-то изображать, использовать в определенных тоже политических целях. Мне кажется, что никакой аналогии между событиями 17-го года и нынешними событиями нет. И вот запугивание большевизма, я вспоминаю еще в 2005 году, когда было вот это петербургское гражданское сопротивление, либералы боялись входить, некоторые говорили, вот мы вас вместе с вами тут объединимся, свергнем власть, и вы нас потом расстреляете. Вот этот страх, так сказать, ГУЛАГа и расстрела, даже хотели какие-то декларации подписывать о намерениях, что мы отказываемся и мы осуждаем террор и так далее, и так далее. Ну, во многих, кстати, левых документах нет, естественно, ни террора, ни диктатуры пролетариата, это и невозможно по нынешней ситуации. Поэтому никакие такие вот аналогии с динамикой большевистской революции здесь, мне кажется, неуместно. Но есть общие тенденции развития всех массовых движений, революций, каких-то национально-освободительных движений, кампаний каких-то, социального недовольства. Это, естественно, радикализация, потому что по мере удовлетворения определенных требований выдвигаются новые. И идет определена дифференциация внутри борющегося лагеря. Это неизбежно. Но я хочу сказать, что пока мы очень далеки от этой цели и режима, о котором тут Ихмов правильно пишет, что он в основном за счет социального манипулирования, демагогии и использования антилиберальных настроений широких масс и многого чего другого, как раз создает себе социальную поддержку еще достаточно устойчивую, на мой взгляд. Вот важно, что как бы идут внутренние процессы, о чем, Виктор, вы сказали. Я думаю, что общая оппозиционность возросла, только эта оппозиционность не имеет выхода практического. Люди не знают, что делать.
Она накапливается, да.
Она накапливается. Этот потенциал рано или поздно рванет. Но не сейчас. И поэтому, еще раз повторю, мы находимся на общедемократическом этапе борьбы. Эти демократические свободы нужны как предпосылка решения социальных проблем. Ну, профсоюзная свобода и зарплата, так сказать, очевидный пример. И поэтому есть объективная социально-классовая, если хотите, база для единства действий всех тех слоев, которые здесь участвуют. Можно, конечно, сейчас умничать и говорить, что у нас только вот нарождается национальная буржуазия, она находит свое политическое какое-то проявление, она борется против тех, кто ей кажется номенклатурой, выходцами из КГБ и так далее, так далее. Это борьба правящих элит внутри единого класса, на мой взгляд. А вот что касается средних слоев, так называемый средний класс или средняя мелкая буржуазия, они заинтересованы в этих переменах. Это же вот любого мелкого предпринимателя поговори, они будут вам говорить о чиновничьем беспределе, о том, что с этим пора закончить.
Я бы хотел тоже высказаться по поводу аналогии с 17-м годом. Каковыми аналогиями обычно принято у нас пугать? Так вот, что, собственно говоря, произошло в 17-м году? Царский авторитарный режим был свергнут совместными, можно сказать, общедемократическими усилиями буржуазной элиты и неимущих масс. В феврале 17-го года. В августе 17-го года буржуазная элита попыталась кинуть своих попутчиков из неимущих масс. Я имею в виду Корниловский путч. Ну, и получила чего, да. на это реакцию со стороны неимущих масс в виде Октябрьского переворота. Вот, собственно, что было в 17-м году. Так вот, господа, если вы не хотите повторения этого сценария, вот когда на общедемократической основе удастся изменить существующую власть, в этом обязательно будут участвовать и буржуазная элита в какой-то степени, и средний класс, и масса менее обеспеченных слоев, которые нельзя отнести к среднему классу. Значит, если там не будут учтены интересы всех этих слоев, если опять более элитарные слои не попытаются кинуть менее элитарных, тогда успокойтесь, тогда октябрьского сценария не будет. Вот все, что я хочу
сказать. Можно еще одну реплику?
Очень коротко, да, пожалуйста.
Вот смотрите, все то, что мы вначале обсуждали, там противоречия между системно и несистемно, левыми и правыми националистами, это как бы лаборатория. Это лаборатория взаимного уважения, учета интересов, поиска компромиссов. Потому что сейчас наша основная задача создать такую политическую модель, такую политическую систему, где бы все социальные силы могли быть представлены, имели бы право мнения, могли высказаться открыто во всех средствах массовой информации, в законодательных органах должны иметь представительство. Вот тогда мы будем иметь ту демократию, которая позволит никого не угнетая, все-таки обеспечить какую-то социальную, ну, я не хочу сказать гармонию, но социальное благополучие в рамках известных нам вот европейских конструкций социального государства. И еще я хочу отметить, что вот в этой политической борьбе мы все-таки ставим основную задачу, это замена нынешнего авторитарного режима президентской республики и парламентской республики. То есть у нас есть какая-то политическая модель, хоть она в России мало как бы приспособлена, но она неизбежна, и она дает возможность вот этому сотрудничеству или сосуществованию различных социальных и политических сил.
На звонке Геннадий Сергеевич из Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор, гости и мой любимый Ленинград. У меня предложение или вопрос, пусть как понимают ваши гости. Не хотите ли вы подать импичмент в отношении
Путина, так называемого президента. В обвинении ему вторая чеченская война, он весь в крови. Коррупция, отсутствие демократии и репрессии. Вот если это не пройдет, я уверен, там его напарнички все уладят, тогда уже к народу обращайтесь, референдум.
Ну, Геннадий Сергеевич, да, импичмент это по закону должны партии непосредственно представленные в Госдуме заниматься этим вопросом. Что касается населения, то уже подписано это большое обращение, сколько лет, 5 назад, по-моему, оно было принято за отставку Путина Владимира. Вот, так что у меня здесь, ну, это тоже отдельный вопрос.
Как агитационный материал, 90 депутатов оппозиционных могли бы начать, эту процедуру, но естественно, что при нынешнем составе и Совета
никто этим не
Думы,
будет, никто
это дойти до конца будет. Они не смогут. Ну и плюс позиции.
Тем более сложно, да, проводить референдум, учитывая те условия, по которым. Вячеслав из Москвы, пожалуйста.
Господа, ну, в 91-м году я непосредственно участие принимал. Ну, коммунистов, так скажем, помогали, что они ушли. Вот, это на Красной прессе. Вот сидящие в студии, господа, призывают к топору. А рабочий человек, что от этого получится? Так крутил баранку, так он и будет крутить баранку. Что при коммунистах, что при капиталистах. Частная собственность разрешена. Вот, выезд за рубеж разрешен. Наживаться можно беспредельно, кто как может. Что еще нужно человеку-то? Спасибо.
Вячеслав, никто, во-первых, кто в студии у нас здесь сидит, никто к топору не призывает вообще, да, я так понимаю, правильно?
Да, мы за мирные.
Вот, если вопрос поставлен, ну, у нас буквально осталось 30 секунд до конца передачи, Евгений, может, ответите?
Ну, мы не говорили, но Россия современно отличается очень высоким уровнем дифференциации в доходах. Как вы знаете. И вот эта дифференциация доходов, один там к 30 даже называют, 10 вышних, верхних, а там еще 1.5% самых богатых и 10 низших, значит, она и скрепляется этим правящим режимом. Если мы изменим политическую ситуацию, мы изменим социальную, и того же водителя с баранкой, я уверен, в несколько раз вырастет зарплата.
Это конкретный практический ответ. Да, все уже, наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях в петербургской студии были координатор движения гражданских инициатив Евгений Козлов и историк, сопредседатель петербургского отделения движения «Солидарность» Александр Скобов. Вел программу Виктор Айзенков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Двадцать часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Во имя Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. В Крымске продолжается ликвидация последствий разрушительного наводнения. Где и как нужно восстанавливать разрушенный город? Государственная дума рассмотрела спорный закон об ограничении противоправной информации в интернете. Оркестр Даниэля Брейнбойма дает частный концерт для Папы Римского в день небесного покровителя Бенедикта XVI. Ведущий Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Экс-сенатор Александр Починок. На Крымск шла Волга.
Комментарии экспертов.
Художник Михаил Златковский. О хлебе политического карикатуриста.
В блогах Свободы.
Журналист Анна Качкаева. Минус Коммерсант ФМ.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.